добрый вечер. Здесь есть гости, которые первый раз или нет? Нет. Здесь все преданные уже практикующие, знакомые с философией сознания Кришны. Знакомые уже не первый раз. Кто-то практикует уже долгое время, кто-то только начинает. Каждый из нас находится в каком-то своем индивидуальном положении. Это положение, которое мы занимаем сейчас в этом мире, или это настроение, которое мы имеем, оно непосредственно зависит от отношений, которые мы имеем с Богом. Материальное ли это положение или умонастроение, все связано с отношениями с Богом. Собственно говоря, это и есть наши отношения с Богом. Вот, какова наша жизнь? Насколько полна она беспокойств, сомнений, страхов? Вот это и есть отношения с Богом наши. Так нужно понимать. То есть душа не живет этой погодой. Душа не живет этой профессией. Душа не живет этой пищей. Она не спит. Ей не нужно совокупляться или обороняться. Она не материальна, так написано. Но все же мы чувствуем на себе эту жизнь, как будто бы мы ощущаем. Но на самом деле жизнь совсем не то, что нам кажется сейчас. Есть явление, которое называется иллюзорными. Или майя. А если говорить точно, маха майя. Великая иллюзия существует. И не может преодолеть ни одно живое существо, даже очень великое. Но на это проливает свет шастры и ачарьи прошлого. То есть есть великие личности, которые передают это понимание вещей. Без этого светознания мы бы даже не догадывались, что живем в иллюзии. Невозможно. В этом именно сила иллюзии, что никто ее не замечает. Итак, есть иллюзорность бытия. Мне однажды Шрила Прабхупада проводил лекцию в школе среди детей, школьников. Я слышал запись. Есть транскрипированная его лекция, можно прочитать. Есть аудио, также запись. Я слышал. В записи также читал эту лекцию в записанном виде. И там слышно целый зал детей. Америка. То есть западная школа. И Прабхупада предлагает, пожалуйста, вы выйдите сюда кто-то из самых разумных детей. Самого разумного мальчика или девочку сюда пригласите, позовите. Ну там дети, они всегда веселятся, им интересно, кто же самый разумный, шум поднимается. В конце концов, просто выталкивают какого-то мальчика, все смеются, вот ты самый разумный, иди. В общем, нашли кого-то. Интересная история, то есть все уже ждут, что же будет дальше. Прабхупада спрашивает его. Очевидно, я не вижу, но я понимаю, что это так. Что это такое? Мальчик смотрит, говорит, это ваша одежда. Правильно. Все ха-ха-ха. Очень разумный мальчик. Очень сложный вопрос, правда. А это что, Прабхупада показывает? Это ваша трость. А это что? Ну, это ваша нога. Ну, и так далее. Голова. Все это вот ваше. А это что он треплет его за штанину? Это мои брюки. А там что? Моя нога. Веселье поднимается вокруг. А ты где? Вот твоя нога. Вот твоя одежда. Вот твоя голова. Все остальное есть. А ты где? Ответ знаете какой? Ответ растерянный. Я здесь. Нет, здесь твои брюки, здесь твои ноги, здесь твоя голова. А ты где? Не знаю. Интересный вопрос, правда? Как найти душу? То есть мы должны научиться этому, иначе у нас будут сомнения всю жизнь. Душа – это не теория, это практика. Тут необходим тонкий разум, чтобы увидеть сначала, отличить разумом это. Так же, как мы разумом отличаем, видим в человеке, насколько он способный. Это разум. Его характер мы понимаем при помощи разума, косвенно. То есть он так вот говорит, такие слова использует, такое настроение вкладывает. И мы косвенным образом понимаем его внутренний мир. Это разум. Все видит только разум. Глаза ничего не видят, они смотрят. Хорошо, с этим понятно. Я думаю, что все согласятся с этим. И поскольку разный разум, то и глаза разные. Видящий, смотрящий не видит, слушающий не слышит. Вот, вот надо разобраться с этим. Итак, разговор продолжается. Где же ты? И мальчик сбивается с толку, пропал, говорит, хорошо, садись, я сейчас это расскажу, где мы все находимся. И дает очень сложную философскую лекцию в школе. Нам нужно изучать ее, значит, записывать, то есть, ну, требует изучения. Он прямо для детей дает сложную философскую лекцию, которую поясняет очень многие-многие вещи. Но сразу перейду к ответу, где же находится душа, это описано во всех святых книгах. Шастра. Душа находится в гунах. Вот почему изучаем три гуны материальной природы. Они находятся в этом зале, они находятся в этом городе, она не часть материального мира, но она сейчас находится в гунах материальной природы. Что вы ощущаете, сидя в этом зале? Давайте разберемся. Вы должны что-то ощущать. Видя вы что-то ощущаете, слыша вы что-то ощущаете, не так, думая вы что-то ощущаете, все эти ощущения, вот в них и находится душа. Вот это и есть местонахождение души. Вы разочарованы в жизни, тамагуна, попали в тамас. Вы думаете, не так. Разочарован, потому что деньги убрали. Это не важно. Событийность не имеет никакого значения для души, она вечная. Что было, что будет, что сейчас протекает, абсолютно не имеет никакого значения. Но очень важно, в каком настроении находится живое существо. Вот что важно. Я могу говорить столько причин вокруг, чтобы я критиковал все вокруг. Столько недостатков, правда же, это же правда, это же, конечно же, правда. А есть другая правда. Критикуя, вы помещаетесь в гуны невежества. То есть вы находитесь просто в гуне невежества. Поэтому видите все таким образом. А вы, наоборот, можете посмотреть. Можете увидеть, сколько вокруг законного Бога. Ну, как все создано, где это может быть. Мы же видим это иногда. Ну, если вот вы видите эту гармонию, то скажет, ну, очень хитроумное устройство. Ну, первый раз люди видят. Тут там руки меха, тут клавиатура, очень универсальное устройство. И мы понимаем, что это такое. Почему? Почему мы понимаем, что такое микрофон? Почему мы понимаем, что такое инструмент музыкальный? Почему мы понимаем, что такое машина, на которой мы передвигаемся? Или что такое унитаз, или сотовый телефон? Мы прекрасно понимаем все эти вещи, но вопросов не задаем. А только потому, что они связаны с нашими желаниями. Вот и все. Поэтому понятно. На самом деле ничего не понятно. Ученый не знает, как это происходит. Никто не знает. Хотя они научились пользоваться, а объяснить никто не может. Ничего не понятно. Но я говорю, понятно, микрофон, понятно. Потому что он связан с моими желаниями, соответствует определенному моему желанию. За ним стоит человеческое желание, поэтому явление кажется понятным. А вот если нас комары кусают, нам непонятно, почему так устроено. Здесь нет человеческого желания. Мне не нравится, когда меня кусают комары, понимаете? Поэтому я не понимаю, почему они вообще существуют, эти комары. Или почему болезни приходят, или смерть, я не понимаю. Потому что это противоестественно моей душе. И не связано с ее желаниями. Только посмотрите, я понимаю творение человека, но не понимаю творение Бога. Зачем же он сделал так, чтобы меня кусали комары? Интересно. Иглотерапия, правильно? Иглоукалывание называется. Сейчас много надо объяснений. Нет. Не только это. Есть множество задач, которые Кришна одновременно выполняет, одним укусом комара. Множество задач решает живого существа. Одна из которых очень важна, если посмотреть сразу вот высший смысл, что же Бог показывает нам в этом мире. Что мы не контролирующие, не управляющие. Вы можете сидеть на троне, и вас кусает комар. Вы теряете самообладание. Это очень просто. Это тело тоже чья-то пища. Смотрите, как все устроено. Вот это тело, чья-то пища. Любое тело, чья-то пища. Комары или это, или насекомые, или черви сидят после смерти, неважно. И сейчас там много паразитов. Они питаются этим телом. То есть к чему же это творение приводит разум человека, если мы наблюдаем его, изучаем его? Где же душа находится? Нет, не в этом мире. Мы должны обрести духовное умонастроение, чтобы познать себя. Вне гун природы. Не расстраиваться, когда происходит что-то плохое. И не радоваться, когда что-то хорошее в этом мире. Не реагировать на событийность этого мира. А развивать качества внутренние. Стабильные внутренние духовные качества. То есть дух может быть независим от материи. В этом вся суть. Освободить душу от влияния гун материальной природы. Когда гуна невежества влияет на нас, мы чувствуем лень, сонливость, апатию, нежелание ничего делать. Мы чувствуем это. А что думаем? Что думает материальный ум? Он связан с какими-то событиями, не так ли? Согласны? А потому что жарко. Или потому что я вот болею немножко. Или потому что меня обидел кто-то. То есть ум объясняет событийно. И поэтому человек сбивается с толку. А на самом деле мы просто принимаем эту гуну. Это выбор наш. Обижаться или не обижаться, это наш выбор. События тут ни при чем. Мы можем не обижаться, если нас кто-то обижает. Может быть неуязвимыми, сильными. Но мы не знаем как. Обида сама приходит, что могу поделать. Я слабый, поэтому я говорю, это из-за этой ситуации все. Но в Бхагаватам написано, что тот, кто указывает на причину своих страданий непосредственно, сам мошенник. Такой стихий. Тот, кто указывает на причину своих непосредственных страданий, сам негодяй. Потому что на самом деле причину страданий даже мудрецы с трудом могут объяснить, почему мы страдаем в этом мире. Еще есть высшая воля, еще есть гуны материальной природы, еще есть другие живые существа, еще есть карма. Есть так много причин, есть высшая причина, что Верховный Господь санкционирует это. Это очень важный момент. Я могу быть не согласен, почему со мной так обходится, но вопрос нужно по-другому задать. Почему Бог это санкционирует по отношению ко мне? Ведь Он же разумный и всеблагой принцип. Значит, за этим есть какая-то задача. Значит, я чего-то не понимаю. Вот это будет мудрое решение. Обычно же люди просто обвиняют какие-то события окружающих людей в своих несчастьях или проблемах, указывая на событийность. Аргументативность языком психологии. Объясняют причину и поэтому не меняются. А веды говорят, эти события сравнивай зимой и летом. Зимой холодно, летом жарко. Так будет всегда. Неважно что, это будет чередоваться, как зима и лето. Это нужно просто терпеть. Зиму мы не осуждаем, лето тоже не нужно критиковать. Нужно немножко отстраниться от этого, забыть о том, что происходит вокруг меня. Политика и все остальное – это событийность. А нас интересует качественное пребывание в этом мире. Видите, разный взгляд на вещи. То есть душа находится в каком-то качестве. Вот это качество изменить – дело не событий, а моей собственной воли. Я могу стать счастливым просто потому, что этого хочу. Независимо от событий в моей жизни. Вот оно искусство Бхагавад-гиты. И это знание мы должны получить из верного источника. Человеческое существо имеет четыре недостатка. Любое. Любой человек. Все мы с вами тоже. Чувство наше несовершенно, это раз. Мы не можем при помощи чувств получить знания совершенные. Раз, это несовершенство. Это понятный момент? Конечно, понятно. Мы склонны обманывать других. В силу несовершенства понятно, что мы не всегда говорим правду. Просто говорим свое мнение. Не означает, что это правда или правильно. Это другой недостаток. То есть мы уже обмануты и продолжаем кого-то обманывать, даже не ведая об этом. Такое положение дел. Так, чувство несовершенное, склонны к обману. Мы также склонны впадать в заблуждение, в иллюзию. Согласны? Запутываться. Иллюзия влияет на нас. Мне кажется, что никогда не могу допустить. Мне казалось когда-то, что у меня нет анатомии в моем теле. Нет. Я когда был молодым, мне казалось, что у меня нет черепа, как у всех. Мне не нравилось быть черепом. Я был в шоке, когда мне сделали этот снимок головы. для того, чтобы посмотреть корневую систему зубов. Я пришел, мне вручили фотографию мою. Я говорил: боже, ну как я расстроился. У меня тоже есть череп. У меня не должно быть черепа, правильно? Но у всех-то понятно, почему есть череп. Но у меня-то откуда? Я не мог такое представить. Я сам был удивлен, какая психология, оказывается, глубокого человека. Мы не думаем, что я череп. Назовите кого-то черепом, он обидится. Дай ему еще фотографию. Вот твой портрет повесим. Видимо, отталкиваем это. Это называется иллюзия. Хотя все мы имеем все это. Но иллюзия говорит: нет, ты не то, что ты есть на самом деле. Вот так. Чувства несовершенные, склонны обманывать, склонны впадать в иллюзию. И что еще? Четвертое. Да, верно. Каждый ошибается человек. Все у всех этих недостатков. Свойственно ошибаться человеку, так или пословица. Человеку свойственно ошибаться. Теперь возникает вопрос. Если такие недостатки имеет каждый, то откуда получить знания? Правда важный вопрос? Очень важный вопрос. Отсюда много сомнений. Вот от кого получить знания? Тогда не от кого получать знания. А могу ли получить знания непосредственно от Бога тогда? Мне не нужны никакие посредники, потому что все люди имеют недостатки. Вот четыре недостатка. Тогда я думаю, ну, получить знания непосредственно от Бога, без всяких посредников. А. Но о чем говорит Прабхупада с одним ученым? Прабхупада говорит ученому: почему вы вводите в заблуждение людей своими знаниями? Ведь вы же несовершенны. Ваши чувства несовершенны, вы подвергаетесь иллюзии, вы склонны обманывать и так далее, ошибаться. Зачем же вы выдвигаете какие-то знания, если вы несовершенны? Ученый говорит: ну это просто поиск. Говорит: нет, не просто поиск, вы утверждаете истину. Но вы тоже несовершенны, вы тоже утверждаете истину, сказал ученый в ответ. Чтобы сказал: да, именно так. Я тоже несовершенен. Вы несовершенен, и я несовершенен. Поэтому я просто повторяю это знание. Я просто беру ведическое знание и повторяю его в силу своего несовершенства, поскольку я не могу быть источником знания, я пользуюсь источником знания, чтобы повторять его. Вот так действует несовершенный человек. И так же действует совершенный человек. Смотрите, как интересно. Вот посмотрите, как интересно. Вот ребенок, он еще толком ничего не знает. Отец, ну, многое знает, скажем. Пример. Отец знает, что такое микрофон, может объяснить, что такое вот этот барабан или телевизор. Какая-то сложная вещь. А ребенок не знает, он спрашивает: папа, что это такое? Вот говоришь, и там громко становится. Что это такое? Отец говорит: микрофон. Ребенок такой же несовершенный. Он не знает устройство микрофона, но он может повторить правильно. Верно же? Микрофон. И он несовершенно остается, но может правильно передать другому это знание. Он скажет: это микрофон, ошибки нет. Так действует несовершенный, и совершенный действует точно так же, ответит. Вот как важно мне передача знания из совершенного источника. То есть нужно найти источник. Если вы говорите, что Бог это совершенное существо, то он должен как-то передать знания. Не думайте, что он не может передать знания в человеческий мир, раз он несовершенный. Мир несовершенный. Бог-то совершенный. Вот это способ. Нужно просто повторять слова Бога точь-в-точь. Это и есть передача знаний. Вот этот человек называется гуру. Хотя на самом деле гуру только Бог. Других гуру нет. Один гуру существует. Он находится в сердце каждого живого существа. Он пронизывает все миры. Он знает все. Поэтому он гуру. Но человек не может быть гуру, если он не повторяет слова Бога. Никто. Если он даже еще не имеет, как бы, не до конца совершенен, но он в совершенстве повторяет, он гуру. Прабхупада говорит, это просто быть гуру. Просто повторяйте все, что Кришна говорит. Слово в слово. Кришна говорит: сарва тарна паритяжа мамакам шаранам раджа. Оставь все, предайся мне. Я сам тебя буду защищать. Но Бог может такое сказать, правда? Бог как раз может такое сказать. Это не гордость. Это факт, что он может защитить любое живое существо. Предавшийся душу, он защищает, как свою собственную. Хорошо. Что должен говорить гуру? Он говорит то же самое. Предайтесь Кришне. Он не говорит: предайтесь мне. Он не говорит: не слушайте никого. Не верьте никому. Послушайте, что я скажу. Никому верить не надо. Никому. Но послушайте, что я скажу. Видите, как вот тонкая форма обмана. Все это говорят. Никого не слушайте. Имейте свое мнение. Станьте независимы. Не нужно никаких посредников. Но вы уже услышали это от посредника, который неправильно повторяет послание Богу. Бог не рекомендует независимости в Бхагавад-гите. Вы не найдете такого места. Потому что независимость, что такое для души, означает, что душа попадает в океан материального существования. Вот она независимость. Там она гибнет. Но так, если вы даже мастер спорта в плавании, в океане вы обречены пропадать. Вы не выживете там. Вы утонете. Это свобода называется. Независимость. То есть душа должна найти прибежище. Вот тогда она счастлива. Но если кто-то гордится своей силой личной, думает, нет, я сам разберусь. Я сам могу разобраться. Сам человек не может разобраться. Он начинает блуждать. Вот мы едем сюда, на программу, в другое место, в нашей машине есть навигатор. Такое устройство специально сейчас многие-то имеют. Связано со спутником. И вас спутник видит. Установите связь, как сотовый телефон, тоже связан с спутником. И вас спутник видит. Вы набираете адрес, вот этот. И навигатор вас ведет. Там дорога, город, все на экране отображается, название улиц, еще голос говорит, поворот направо, через 50 метров, например. Он выстраивает маршрут, этот навигатор, кратчайший. И просто предупреждает, где поворачивать, где разворачиваться, и вот все, вы у цели, он выявляет вам, вот то, что вы искали здесь, можете остановиться. Теперь представьте, если я проезжаю мимо поворота, голос скажет, маршрут меняется. То есть цель та же самая, видите? Меняется маршрут теперь. Усложняется. Ага, раз вы мимо проехали, теперь нужно ехать дальше, до следующего разворота. Перепрокладывается путь. А вы идете еще дальше. Еще усложняется маршрут. Цель-то та же самая. Вы идете еще дальше, вы не слушаете, вы независимый. Вы самостоятельный. Вы не хотите принимать никакого руководства. И маршрут усложняется с каждой минуты. Он цель та же самая, но все сложнее, 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 сложнее. Вы думаете, откуда сейчас столько законов, столько конституций, столько перестроек, такие сложные вещи. Люди очень далеко ушли от Бога. Это все взаимоотношения с Богом. А закон-то прост. Люби Бога, и все. Никакого другого закона не существует. Но поскольку люди проехали поворот, не можешь любить Бога, тогда полюби ближнего. Не можешь даже ближнего любить, хотя бы себя уважай, не убивай никого, не прелюбодействуй, не кради, не лги, хотя бы себя начни, какие-то заповеди соблюдай, стань нормальным человеком. Даже это не можешь делать. Тогда тебе религия не нужна. Тогда нужно общество, где наказывают за пороки. Тюрьмы, инквизиции тогда нужно устанавливать. Человек же не принимает этого. А ты даже это не принимаешь, ну тогда у тебя будет что? Террор, железные двери у тебя будут, ты будешь бояться всякого на улице и ночью. И даже этого ты не можешь, даже это принять не можешь, такой жизни, морально, хорошо, тогда ты пожалеешь животным. Смотрите, сколько, какой большой выбор у Майи, это все взаимоотношения с Богом, а ведь Бог только один закон установил, любовь. Откуда сейчас столько законов, такая сложная жизнь? И кроме того, их так много, что легко ими манипулировать. Добиваться любых своих желаний. Все такие противоречивые законы, посмотрите. Удивительно. Например, есть радар у милиции, да, ДПС. Они ставят радар там и ловят вас, там скорость там вашу фиксируют. И чуть что, раз, жезл. Плати штраф. Такой закон. Но правительство упускает также в магазинах еще антирадары. Какие сложные законы, странно, а для чего? С какой смысл создавать радары, если есть антирадары? Это напоминает какую-то войну, правда, какую-то игру. Для закона это не требуется, для закона требуется только радар. Но есть закон, есть антизакон, понимаете, есть радар, есть антирадар. На каждый закон есть антизакон, на каждый радар есть антирадар. На каждое слово есть антислово, не так ли? На каждое мнение антимнение, так мир устроен. Это означает, что люди мошенники и недоверие. Пропада сказал, я не говорю такого. Это я сам такой же. Я не имею права такое говорить. Но я, видите, должен повторить совершенные слова Пропады. Оставаясь при этом, ну, смиренным. Без чувства превосходства. Я хочу так. Я это себе говорю, то же самое. Но это факт. что люди становятся мошенниками и негодяями. Лгут даже самим себе. Просто потому, что это стало уже природой, привычкой. Сказать правду человеку просто неинтересно. Знаете, такое бывает. Вот даже и причины нет врать, а просто интересно слагать на ответ. Вот жизнь, сразу остроту, какой-то интерес в жизни появляется. Солгать, обмануть, обсчитать кого-то, просто ради интереса. Особой-то выгоды нет в этом. Когда мы бегали по дворам в детстве, это главное занятие, знаете, в детстве, по дворам бегали. Собак всех знать по именам, кошек, всех по именам знали. Всех мы знали. Каждая собака знала, на самую каждую собаку. И мы знали там дворовых, там команды всякие были. У детей свой мир. И среди нас была одна девчонка, которая постоянно врала. Всегда. При всех обстоятельствах. Да, каждый говорит, слушай, Тонька, вот сейчас не ври, скажи честно. Она говорит, сейчас честно, все. Честное слово, и опять врет. Всегда, при всех обстоятельствах врала. И мне будет говорить, почему? Потом сама объяснила, это же игра, она сказала. Это же интересно. Так интереснее жить. Вы собрали и смотрите, что человек будет делать, а? Это же очень интересно. Дети всегда врут. Это потому что интересно, игра. Берем кошелек в детстве, старый, набиваем всякой дрянью. Ложь, мы делаем ложь, подлог. На ниточку завязываем, бросаем на дорогу. Мы обманываем. Опять же ложь там. Но это интересно, понимаете? Кошелек на дороге, идет человек. Как интересно. О! Там денег нет. Какой-то мусор. Но человек-то думает, что там деньги, понимаете? Мы его обманываем. И когда он видит кошелек, он просто меняется аж в лице. Он начинает смотреть по сторонам, озирается, становится странный такой вообще. И крадется к этому кошельку, и надеется, что нет хозяина этого кошелька, что он давно ушел, забыл, и не найти его, честный, поэтому что у него уже не найти хозяина, правда? Он убеждается, что хозяина нет, и наконец наклоняется, чтобы взять кошелек, как свою собственность, тут нужно дернуть за ниточку. Раз! Супер вообще. Попробуйте. Прям после лекции выйдите, и попробуйте, увидите потрясающий обман. Игра. Все игры связаны с обманом. Они берут на себя какие-то роли, дети. Не так, играют во что-то. Они обманывают себя, обманывают других. В этих играх это постоянно какая-то роль, какие-то перевоплощения, какой-то обман, как в кино. В кино все является обманом. Но это иллюзия. Обман, другое слово, иллюзия. И тогда мы наслаждаемся. Видите? Правдой насладиться мы не можем. Кто ты? Скажите правду. Если сказать правду, как-то скучно. Да кто? Да никто. Денег толком нет. Работаю всю жизнь как осел. Что о себе говорить вообще? Но если что-то придумать, это будет интересно. Например, кто ты? Я собираюсь стать миллионером. Такой ответ у меня. Нет, кто ты сейчас? Сейчас не важно. Важно, какие у меня планы. Люди делятся планами, но никто не говорит, кто он сейчас. Где ты сейчас? Я здесь. Нет. Ты в своих планах. Ты в иллюзии находишься. Ты строишь какие-то планы, несуществующие. То есть душа грезит, написано, и сбивает из толку события этого мира. Она думает, это человек, смотрите, какой богатый стал. Почему? Так. Сейчас будет так же, станет таким же богатым. Ничего подобного, не станет никто богатым. Вам просто не дадут другие богатые люди. Все, уже места уже заняты. Третье мировое правительство. Все, больше богатых не будет. Туда никого не пускают. Остальные, они не богатые, они служат богатству. Пока вы на кого-то работаете, вы никогда не разбогатеете, Павел сказал. Вот и все. А мы на кого-то работаем всю жизнь и думаем, я разбогатею. Иллюзия. Ничего подобного. Более того, все не станут миллионерами. Хотя бы во сне давайте помечтаем, что все стали миллионерами. Давайте сейчас создадим еще одну иллюзию. Сейчас я расскажу. Это просто выдумка моя. Мы стали миллионерами. Сейчас лекция закончится, и у каждого на счет по миллиону долларов. Хорошая карма, понимаете. Мы, видимо, слушали Бхагавадгиту так внимательно, послание какое-то божественное, от Кришны что-то услышали, и карма улучшилась, и у нас всех по миллиону. Пошли мы домой, а на улице тоже все миллионеры. Дети миллионеры, дворники миллионеры, Все ездят миллионеры, в магазинах продавцы миллионеры, покупатели тоже миллионеры, и пенсионеры миллионеры. Все стали миллионеры в городе, в Смоленске. Ну и что мы будем делать с вами дальше? Кто будет мести дворы? Миллионеры. Кто будет готовить пищу? Миллионеры. Кто будет работать в магазинах? Ничего не изменится. Ничего не изменится. Если все станут миллионерами, ничего в жизни не изменится. А когда изменится? Когда я стану миллионером, а другие нет. Вот тогда вот все изменится. Вот что человек хочет. Это неравенство поддерживается сознательно. Потому что когда вы все одинаковые, вы не можете наслаждаться. А вот когда вы на свои деньги можете кого-то эксплуатировать, управлять этим, вот тогда это наслаждение, это иллюзия. Обмануть нужно. Обман наслаждение. Великий обман называется майя. Великая майя. Мы наслаждаемся иллюзией. А в реальности каждое живое существо, душа, страдает в этом мире. Никаких наслаждений нет. И что интересно, психология такова, что каждый это внутри глубоко чувствует. Как если перед Богом сказать, да, жизнь тяжелая штука вообще. Но я не могу это показывать всем окружающим. Что? Я это никогда не признаю. Потому что это мое несовершенство. Если я не наслаждаюсь в этом мире, то как же меня будут уважать люди? Я должен показать, что я успешный, счастливый. У меня все впереди, я добьюсь своего. У меня уже какой успех, смотрите. Поэтому стиль жизни современный такой. Одной рукой он обнимает подружку. Во рту у него жвачка и сигарета одновременно. В другой руке бутылка пива. То есть наслаждается в полную силу. И на футболке написано «No problem». Ну, просто всем заявляет об этом. А на самом деле шастра говорится, что когда человек принимает интоксикацию, это означает, что он сильно страдает. Нехватка счастья внутри, поэтому стремится получить его извне. Внутри не хватает. Он теряет могущество. Но он не хочет признаваться. Он находит какой-то компромисс. Он пьет что-то. Ему кажется, теперь все хорошо. Он забывает о несчастье. И теперь, когда он пьяный, он может гордиться, хвастаться, врать. Все что угодно. Море по колено. Он счастье полное вообще. Попробуйте поспорить с пьяным человеком. Лучше поддакивать только. Он такое вам наговорит, такое наобещает, такое себе расскажет. И вот тут он наслаждается в полную силу. Когда разум утрачивает человека, он начинает наслаждаться в полную силу. В невежестве он наслаждается. И в шастре говорится, что на самом деле душа в этом абсолютно не нуждается. Она сама по себе частичка счастья и блаженства. Когда любит Бога. Так, ну хорошо. С этим ясно, иллюзия есть. Душа попадает в ловушку. Она маленькая, поэтому она попадает в ловушку. И все же, как же получить это знание? Есть такое представление, есть два вида живых существ. Они обусловлены, другие освобожденные. Бхагавад-гита Кришна в этом говорит. Два вида живых. Одни совершают ошибки, а другие непогрешимы. То есть есть живы, которые не совершают ошибок, не подвержены четырем порокам, не подвергаются иллюзии, никого не обманывают. И чувства у них совершенные. Совершенство чувства – это те, которые могут воспринимать Бога. Вот и все определение. Это не экстрасенс. Это чувства, которые связаны с Богом. Говинда, мы говорим имя Бога. Это значит, он повелитель чувств. Вот наши чувства связаны с Говиндой, чувства становятся проводниками божественного знания. Так, эти живые существа живут в духовном мире. Здесь их нет. Как же получить знание? В этом случае знание передается так. Нужно найти искреннюю душу, тот, кто желает получить духовное знание, искреннюю душу. Искренне означает, что он будет следовать наставлениям освобожденных душ, знаний, записанных в шастрах. Это называется освобожденный в следовании. То есть пока он следует, он освобожден. Это так же, как вот в воде. Пока вы движение делаете, вы плывете, правда? Не делаете, вы тонете. Верно же? Вы можете жить в воде, если следуете правилам плавания. А если правилам плавания не следуете, вы сразу тонете. Вот точно такой же пример. То есть мы не освобожденные души. Но если мы следуем правилам свободной жизни, мы не падаем, мы не тонем, мы не деградируем, мы прогрессируем. А если не следуем, мы падаем. Вот это наша позиция. В этом наше несовершенство. Поэтому позиция несовершенства означает, что ты должен просто принять совершенные знания. Все. Источник есть. Источник — это Священное Писание. Любые Священные Писания могут быть таким источником. Но Бхагавад-гита, конечно же, она отражает во всей полноте природу Бога. Наиболее как бы емкое произведение — это квинтэссенция Вед. Поэтому особый момент, что касается Бхагавад-гиты, это отдельный разговор. Ее происхождение, природы. Она не земного происхождения. Кришна говорит в Бхагавад-гите, что он эту науку передал сначала Богу Солнца. Вилласвану. Вот Солнце светит. А почему светит? Кто задался вопросом? Ученых не слушайте, они не знают, почему светит Солнце. Недавно один ученый сказал, большой ученый русский, что мы до сих пор не знаем, почему взлетает Ку-154. Самолет, почему взлетает на взлетной полосе. Они наблюдают. И могут сказать, что вот этот самолет уже летает. А почему летает, не знают. Формулы не соответствуют действительности. По их просчетам он не должен летать, но он взлетает. На опытном, на практике он взлетает. На уровне теории необъяснимо. Вот один ученый заявил это. Вот, что вы думаете? Науке абсолютно ничего не известно. Они берут шмеля, его вес, массу, его конструкцию, его крылышки, все изучают, его движение, все изучают. Формулу высчитывают, не должен летать. При такой массе, при таких крыльях, при таких движениях взлететь не должен. А он взлетает перед ученым, назло. Издевается просто над его разумом. Над его разумом просто природа издевается, потому что ученый не может понять, что такое электрический ток. Почему ногти растут, ученые не знают. Они видят, что они растут, но не знают почему. Они наблюдают, как они растут, но почему, никто не знает. А Кришна знает. Вот в чем разница. Если вы знаете Кришну, вы знаете все, Прабхупада сказал. Итак, если мы на самом деле продвигаемся в сознании Бога, к этому приходят знания большие. Вы никогда не останетесь в невежестве, потому что изнутри сердца человек просвещается знанием. Через преданное служение Бог нам открывает многое. То есть преданное служение — это любовные отношения, через которые, естественно, личность познается. Если кого-то хотите понять, вы должны через дружбу и любовь это сделать. Вы не можете изучить живое существо со скальпелем в руке. Только трупы препарируют. Если я сейчас возьму скальпель и пойду кому-нибудь из вас познакомиться. Только вы не должны ничего делать, я сам разберусь, хорошо? Просто молчите. Я сейчас просто сам там посмотрю, как вы устроены, и я познакомлюсь с вами. Ученые применяют такой метод знакомств. Но никто не знает, как общаться с живым существом. Люди живут в условиях войны постоянной. Даже в одной семье нет счастья. Днем с огнем не сыскать. Как удивительно, смотрите. Они не знают природу живого существа. Самое главное. Они не знают самое главное, не знают душу. Почему? А потому что не знают Бога. Это отношение с Богом. Не знаешь Бога, не хочешь знать Бога, и себя забудешь. Если я отворачиваюсь в зеркало, я себя не вижу, правда же? Поворачиваюсь в зеркало, вижу себя. Пытались украсить свое отражение. Не просто, правда? Ну, можно, конечно, так зафиксироваться, так вот, не двигаться. И там вот на зеркало прикладывать какие-то украшения, знаете, так вот, чтобы совпадали с вашим изображением. Верно? Но малейшее движение, и все. Все смещается. Нужно новые усилия, все перестраивать. Не так же жизнь устроена. Вы совершаете усилия, что-то строите, строите свою жизнь. Вот малейшее, все перестраивать нужно. Украшается отражение. Но если украшаете оригинал, автоматически отражение будет украшено. Так написано в Бхагаватам. Такие примеры. Служите Богу. Это оригинал всего, источник всего. Ваше отражение будет автоматически украшено. Вы отражение Бога. По образу и подобию Бог создал. Это тоже отражение. Если мы служим Богу, то преданный обретает точно такие же достоинства. В какой степени придется, в такой степени вознаграждается. Точь-в-точь. Значит, сколько можно получить Бога? Сколько угодно. Насколько предаешься, только получаешь. Сам выбираешь. Это выбор. Могущества предела нет. Удивительно. Видите? Оказывается, человек может быть беспредельно могущественным, общаясь с Богом. Это наука. И таким образом необходимо научиться просто следовать правилам, предписаниям, данными для конкретно нашего момента времени. Поэтому утверждается в самих шастрах, что важнее не стихи Бхагавад-гиты или Шримад-Бхагаватам, а важнее комментарии. Комментарии Ачарьи. Потому что без комментариев смысл шлок будет неясен. Заметили это? Когда читают Библию, или Коран в оригинале, или санскрит, а потом опускаются бесконечные споры. Неясен прямой смысл идет. Это потому что это аллегорически понимается. Как это понимать? Буквально? Прямо? Или аллегория? А тут столько значений в одном слове, 50 значений в одном слове санскрита. До 50. Не в каждом, до 50 значений. Как, при какое значение применить точно? Ведь невозможно воспользоваться вот этими изначально непосредственно знанием. Нужны комментарии ачарьев. Ачар означает тот, кто живет в соответствии с этим. Вот, это следует, практикует. Он может уже обучать ачар. Ачарья, учитель означает. Вот так мы должны выбрать источник знания. Он говорит, повторяет, поскольку он несовершенен, признается несовершенным, повторяет совершенные вещи, и по ним же живет все знание авторитет. Все просто. А что делать, если сомнения остаются? Даже если я практикую. В этом случае, в Гите говорится, вам никто не поможет. Если сомневаешься души, счастья не будет ни здесь, ни там. Сомнения хуже смерти. В Бога нужно верить. Его могущество нужно верить. Если вы хотите вернуться к Богу, не беспокойтесь никогда об этом. Если вы искренне желаете, Он вам даст эту возможность. Это 100% гарантия. Сомнения подобны хуже смерти, потому что в следующей жизни так будет полна проблем. Итак, вот эта категория людей появляется в век Кали. Что за категория, это такая странная люди в век Кали? Они одновременно верят в Бога и сомневаются в Нем. В одном все. Верят в Бога все, и все же в Нем и сомневаются в Нем. Как это уживается, это противоречие в сердце. Называется сомнение. И когда сомнения развеются, может быть, мы читаем книги, или общаемся, и вдруг сомнения рассеиваются, время киртана, случается такое, верно? Как проясняется, вдруг мы чувствуем, как ясно, как легко, как спокойно, какое счастье. Когда нет сомнений, как все ясно становится. Сомнения это как туман, как облака, скрывающие солнце. Вдруг облака рассеиваются, туман рассеивается, и вдруг увидите, солнце сияет. Боже мой, факт. А потом снова облака приходят, и снова кажется, солнце куда-то ушло. Или за горизонт ушло куда-то. Поэтому очень важно научиться твердой вере. Одной веры недостаточно, она должна стать твердой. Твердая вера появляется тогда, когда сердце очищается у человека. Значит, эта практика исследования важна очень. Потому что именно в процессе практики очищается сердце. То есть процесс это подобен душу, когда мы под ним становимся под душ, чтобы очиститься. И сам процесс он очищающий, но еще нужно делать какие-то усилия, не так ли? И процесс, вода она уже очищает. Но если просто стоять под душем и ждать, когда будет омовение завершено, это долго, может быть, отмокать все. Накопленная жизнь за жизнью, может быть, не знаю, сколько стоять нужно жизни под душем. Если берете мочалку, берете моющее средство хорошее, начинаете активно это все делать, и полчаса готово. Очищено. Быстро все. Есть такая реклама моющего средства, я видел однажды. Я был поражен. Ну, вот химия, ну просто пример. Пример того, какое есть могущественное средство очищения, быстрое очень. Хари Кришна мантра. Я это применяю, когда хочу объяснить, как действует Хари Кришна мантра. Почему так хорошо повторить Хари Кришна мантру? Не потому, что другие молитвы плохие. Нет, совсем не то. Мы берем лекарства в аптеке, почему только одно? Ведь другие лекарства тоже хорошие, правда? Но вы должны принять лекарства от своей болезни. Другие вам не помогут. Они тоже правильные лекарства, но для другой болезни. Нужно брать лекарства от своей болезни. Также Хари Кришна мантра это для Кали-юги дается. Самое сильное очищающее средство. Она же и цель. Имя Бога – это та же и цель. Можно повторять ее в совершенстве. И так, что замоющее средство. Вот такая колба стеклянная для представления этого опыта. Полная воды. И туда у всех на глазах выливается флакон чернил. Бульк. там черная, ну представьте, флакон черный. Вот в такую колбу воды. Максимально загрязнение, хорошо. Опускается рука, чтобы показать, знаете, что с рукой, какая она чернющая, как смоль вообще. Надо руку удалиться из тюбика, вот это вот моющее средство. Вот такое всего лишь количество небольшое. На ладони. Опускается, разбалтывается, размешивается, и вода становится снова прозрачной. Вот такие сейчас вещества. Вот то же самое происходит, когда посмотрите Хари Кришна мантру. В обществе преданных. Просто общество преданных, можно сказать. Где есть вера, где есть уже практика, где есть связь с преемственностью. То общество собирается, и даже если человек приходит с улицы первый раз, начинается киртан, все начинают петь, и все очищается на глазах. Вот точно так же. Но в какое место становится? Все понятно. А сомнения ушли. И так случилось, что современные люди, они доверяют всем событиям, но не доверяют тому, что у них в сердце. Вот он идет этим путем, человек, и страдает. И больше страдает, и еще больше страдает. И еще явно, что он находится в низших гунах природы, в низших страданиях, это низшие гуны. Но он все равно идет тем же самым путем. Он доверяет событиям. Странная ситуация. Зачем же вы идете этим путем, если страдания увеличиваются? Снова, снова и снова. А потому что не доверяете сердцу, а доверяете событиям. Нет, нет, у меня может получиться, что там у кого-то точно так же получилось. Когда-то помню, мой отец решил стать богатым. Ну как пойти вредно стать богатым? Это же была зарплата всего лишь у нас. Там нельзя было какие-то счета в банке там, или частную, то есть такую частную собственность. Мы жили при социализме развитом. Но трудно было в то время многим людям поддерживать семьи, нужно было очень много работать. То есть как-то люди все равно хотели как-то вот устроиться в жизни, ну, разбогатиться, стать. Машину, может быть, купить-то максимум в то время было, какой-то Запорожец хотя бы купить или Москвич. И мой отец работал, я помню, с утра до ночи, каждый день, очень много работал. Поэтому он очень хотел какие-то деньги еще добыть. Что он сделал? Он купил весь тираж лотереи на всю зарплату. Однажды такое сделал. Мать, когда узнала, чуть не умерла вообще. Я так расстроил, говорит, ты всю зарплату, всю эти лотереи. Ты не понимаешь, там можно машину выиграть. В каждом тираже есть машина. А я весь тираж куплю. Так случилось. И мы все семьей этот тираж проверяли по газете. У нас была пачка лотереи такая. Взяли газету. И вся семья собралась. Сейчас у нас будет машина, точно. И что там было? Мы даже рубля не выиграли. Вот так. Это называется иллюзия. Верите? Карма. Никакой тираж, никакие усилия не помогут. А предопределение существует. Вот в чем интересная вещь. И это закон, это существует какие, знаете, могущественные во Вселенной. Скажите, даст помещик разбогатеть крестьянину? При всех его усилиях. Не даст. Но этот крестьянин, у него нет разума. Он не чувствует над собой контроля, бывает. Он не знает, что его контролирует. И не дадут ему разбогатеть. Как эти кредиты. Сейчас известно давно уже, что такое кредиты. Правда же? Американская эта вот формула кредита. Сколько вы не расплачиваете, будете ровно столько же должны. На всю жизнь. А люди думают, вот сейчас расплачусь, еще немножко и все, я стану состоятельным. Нет, вам не позволит система такая. Карма называется. Карма это предопределение, определяется типом тела и разума человека. Почему мы говорим об этом? Чтобы разум вырвать из этой ловушки тьмы. Чтобы на самом деле что-то изменить в своей судьбе, нужны духовные знания. Связь с Богом. Говорят, ну, чистота сердца. С преступными намерениями ничего не получится. С эгоизмом ничего не получится. Нужно чистое сердце. Без корысти развивать. Вот он путь. Бескорыстное служение. И изучайте мир, изучайте себя. И достигнете. Три метода. Изучать себя, изучать мир и бескорыстная деятельность. С любовью. Служение Богу. Все. Шастры говорят, вот это путь совершенства. Как Прабхупада говорит, карма, чтобы объяснить предопределение. Ну, например, хорошо, возьмите свинью, семью свиней, да, и поместите их в квартиру современную, с евростандартом. Вы улучшили их карму? Зайдите туда через неделю, там будет свинарник. Что изменилось? Ничего не изменилось. Они не воспользуются этим. Карма, разум, тело, проявлено все. Возьмите тигра, он живет в джунглях, хорошо. Пустите его в город Смоленск, на центральную улицу. Что он начнет делать? Охотиться начнет. Так в джунглях. Это называется карма. Вы не измените его просто обстоятельствами. Итак, люди меняют обстоятельства, а карма-то какая? Они забывают, что есть предопределение, которое связано с конкретным воплощением тела, его внешностью, его полом, его состоянием здоровья, его способностью общаться и так далее. Чтобы изменить карму, нужно изменить многое. Как один человек спросил гуру своего: «Гуру Махарадж, почему так? Вот я вот с кем не общаюсь, вот первое, что люди ко мне чувствуют, сильное недоверие. То есть мне много сил нужно преодолевать, вот это, чтобы этот вот барьер сломать, чтобы люди доверяли, начинали мне. Вот просто даже не зная меня». Вы знаете почему? Гуру сразу ответил на вопрос: «У тебя челюсть очень массивная нижняя. Поэтому люди тебе не доверяют. Вот она карма. Люди подспудно это чувствуют. Поэтому идут делать пластические операции. Нос там выпрямляют, потому что отношения просто от формы носа зависит. Видите, карма. Воплощенная карма. И вы не можете изменить форму носа, значит отношения не можете изменить. Все. Как люди смотрят на мой нос, все, уже отношения уже явно такое. Я знал одного человека, который изменил свой нос и уши мужчины. У него были вот такие лобовые уши и такой нос картошкой. Но он был очень интересный, вот он, от рождения таким был. Он был очень интересный, забавный, с ним было весело общаться, он такой был юморной, потому что у него такая была внешность. Его любили, потому что он был такой простой, юморной. Некрасивый, но не гордился собой, но его любили за качество. Но он, оказывается, уже мечтал о другом носе, о других ушах. И первое, что он сделал, когда получил какие-то деньги, это прижал себе уши и выпрямил нос. И вся его жизнь разрушилась на моих глазах. Потому что он стал не соответствовать своей карме. Он спился и сейчас уже умирает от неизлечимой болезни. Вот какой пример. Будьте сами собой, говорится. Оставайся самим собой. Карму не нужно менять в этом смысле. Правда, карма не меняется. Итак, есть предопределение. Но мы учимся просто использовать свободу выбора. Человек должен вставать с того места, где он упал. Ведь по-другому не получается. Если я упал вон в том углу, а хочу подняться в другом углу, это не получится. Итак, мы родились, мы упали в эту яму, материальный колодец, в тело попали. Хорошо, вот это. И с этого же уровня нужно подниматься. Не нужно менять это. В Гите говорится: выполняй свои обязанности, а не чужие. Чужие выполнять греховно, а свои нет. Женщина остается женщиной, мужчина, не меняйте это, например. Сейчас все это вперемешку становится. Все, люди закон менять. Поменять Бога. Женщина как мужчина как женщина и все остальное. Итак, когда мы получаем знания, для этого знания нужно подготовить почву. Если есть искреннее желание получить знания, ответ будет. Ответ будет, потому что это желание первый поймет. Бог в сердце. Он первый узнает об этом. Никто об этом не узнает. Прабхупада сказал: как только ученик готов, гуру придет. Как? Мы спросим. Он говорит: по трансцендентным законам. Там есть законы трансцендентные, есть связи. Он получает направление изнутри сердца. Сейчас я вспоминаю свое детство. Бывает такое. Знаете как? По запахам. Какой-то запах вдруг. Я вспоминаю, это было в детстве. Помните? Вот эти сильные впечатления застают на всю жизнь, и потом раз, возвращается. И я сейчас понимаю, почему я испытывал тот запах, для чего. А ведь иногда я могу не обратить внимания на этот запах, верно же? А на этот запах пойдет в ваше сердце, глубоко. Проводник есть. Оказывается, есть проводник, при помощи которого можете чувствовать запах, слышать звуки, понимать людей, связь с Богом. Вот она. И вот оно, вот наш путь оказывается. Вот как душа двигается. Там впечатление, там гуна, тут гуна. И путь уже определен. Все просто. И я жил, оказывается, всю жизнь по этим запахам, по этим формам, по по этим впечатлениям, которые в меня были вложены с детства. Я даже не помню, как это было. Я до сих пор этим все живу. Эта гуна так и сохранилась у меня. Это моя жизнь называется. Этим я живу. Это я чувствую. Так я понимаю все. Теперь задача. Очистить от низших гун и возвысить душу выше всяких событийностей в мир вечности, где никаких временных событий не происходит. Вечная лила. Это недоступно для материального понимания, что такое вечная лила. Как это вечно танцевать с Богом? Или там что, кто-то вечно ест, или кто-то вечно спит. Что такое вечность, правда? Или они играют, что они вечно там прыгают. Но же скучно вечно прыгать. Или как понять, это вечная лила? Она циклирует вечно, повторяется. Она не уходит в прошлое, она не существует в будущем. Она всегда в настоящем, потому что память в духовном мире не отличается от реальности. Здесь помню прошедшие события, но их нет. Это уже нереально. А в духовном мире память не отличается от события. То есть, если мы сейчас с вами вспомним Бога, это уже будет фактом. По отношению к абсолютному плану, это уже свершившийся факт. Если вы помните Бога, это уже реальность. Если говорите о Боге с этой памятью, ваш голос, звук голоса, это уже реальное доказательство его существования. Все, именно поэтому нужно слушать это послание от того, кто практикует. Либо освобожденная душа, либо освобожден в практике, в следовании. Результат будет тем же самым. Прабхупада дает пример. Смотрите. Если освобожден душа, он знает в прошлом, настоящее, будущее, как Шукадева Госвами, как Кришна Бхагавадгите говорит, он знает всю Вселенную, хорошо, все Вселенные. Время, гуна, карму, все знает. Это мастер. Мастер электрик, скажем, пример. Он знает всю науку досконально, как проложить проводку, все эти фазы, все эти напряжения, знает, как соединять. Хорошо. А подмастерье не знает толком ничего. Но он следует наставлениям. А мастер просто сотовый телефон набирает и говорит, так, ты где, так, тут, провода, давай, все. Делай, как я говорю, прибивай сюда, закручивай здесь, там, соединение, тут, нажимай, свет горит, горит, все. Результат тот же самый, Как и первый пример. Ребенок просто повторит, микрофон, это правда. Неважно, знает он, что такое микрофон, или не знает. Название он правильно, не обманул никого. Итак, мы говорим, Бог. Но я не знаю, кто такой Бог. Но я говорю правильно. Никто не знает, кто такой Бог. Его не знают ни здесь, ни в духовном мире. Так он сам об этом говорит. Никто не знает его. Может быть, он сам себя знает. А в следующем это опять не знает, говорится. Потом опять снова знает, снова не знает. Вот как Бог живет. Так как же мы будем говорить о Кришне? Просто повторять. Но повторяя, знание будет увеличиваться. Потому что это взаимоотношения. Как только вы о ком-то начинаете говорить хорошо, этот человек вам располагается и добавляет, что я еще и то могу делать. И на самом деле я жил там и там, родился там, и он раскрывается. Это понятно любому психологу. Если вы правильно общаетесь, личность сама раскрывается. Вот. Что такое отношение с Богом? Вот что такое знание и путь, процесс. А познать Бога до конца не нужно и невозможно. Нужно познать свои взаимоотношения. Поэтому не думайте, что знание Бога должен передавать тот, кто знает Бога. Нет таких людей, кто знал Бога. Они знают свои отношения с Ним. Если вы твердо знаете, что вы слуга Бога, вы можете говорить о Боге. Вы еще не знаете конкретно, кто вы как слуга в духовном мире, но вы знаете уже свою позицию, вы уже никого не обманете. Микрофон. А что такое микрофон, ребенок спрашивает? Я не знаю, но это микрофон. Я не обманываю. Также если вы что-то не знаете, я не знаю, но написано то-то и то-то. И гуру говорит так, и так, и так. И говоря, знание прибавляется. И количество доброжелателей увеличивается в нашем мире, с кем мы общаемся. Это подобно тому, как вы указываете верное направление и обманываете людей. Люди, встречая вас, чувствуют благодарность. Спасибо вам за помощь. Вы помогли когда-то. Вы не обманываете, потому что люди следуют принципам правил, становятся счастливыми. Вот оно подтверждение. Следуйте этим правилам предписания божественным, честным и счастливым. Но сейчас необходим короткий процесс, мгновенный процесс. У нас слишком короткая жизнь, чтобы следовать постепенному процессу. Долго раздумывать, сомневаться, практиковать какие-то аскезы, это слишком долго, непрактично. Сейчас нужно получить сразу электрошок. Сейчас некогда объяснять, что такое электричество. Сразу нужно два пальца в розетку и все. И за одну секунду будет ясно, что такое электрический ток. Все теперь понятно. Это взаимоотношения. Вы не объясните это при помощи физики. Физики не знают, что такое электрический ток. Но один из великих физиков, Тесла, он мог пропускать через себя десятки тысяч вольт безболезненно и разговаривал с электричеством. А отношения у него были. Вот что такое знание. Поэтому все его открытия, тысячи открытий работают, хотя на практике он их даже не проверял. Схемы. Все работает. Отношения есть. Когда есть отношения, все понятно. Итак, почему комары нас кусают, нужно у Кришны спросить. И почему нужно на быках пахать, а не на тракторах, нужно у Кришны спросить. Он знает, почему так устроил. Он трактора нам не давал. Нет, быка дал. И плуг. Вот что важно для человека. И это понятно, что это путь будет очищения. Вот почему так мир устроен. В конечном итоге мир устроен так, чтобы человек вернулся к Богу. А не ездил на тракторах и мерседесах. Гонял повсюду. Думает, что никогда не умрет. Что было в иллюзии. То есть есть задача. Почему нужно прожить жизнь именно на земле, вот в этих условиях, вот в этом воплощении. А люди хотят все изменить. Нет, я не согласен с планом Бога, у меня свой план. Я буду ездить на мерседесах всю жизнь. Я не хочу никакой аскезы, никаких обязанностей. Я просто буду богатым, счастливым. У меня будет много женщин, много денег. И вина. И всех наслаждений. Ничего не получится. Кто так делает, теряет этот шанс, идет на низшие планеты. Вот он и результат настоящий. Поэтому, пожалуйста, не смотрите на людей, которые сейчас кажутся успешными. Я часто общаюсь с этими успешными, так сказать, людьми, в кавычках. С очень богатыми, или из министерств. Сейчас я уже общаюсь с такими людьми. И что же? Они приходят во всей своей красе на лекции. И даже мне кажется, какие успешные, счастливые люди. Потому что даже я попадаю, несмотря на опыт, попадаю под это влияние. И потом эти счастливые, успешные люди подходят и говорят, а можно наедине поговорить? И вот когда мне рассказывают о своей жизни, ой, я думаю, Хари Кришна. Лучше поверить Хари Кришна. Нет, нет. Это ад в уме просто. В семье что творится у них. Сейчас практически все богатых людей, дети наркоманы. Боже мой, такое-то бедствие. Страшная картина, какая в их жизни. Врагу не пожелаешь такого успеха вообще. Но иллюзия такова. Потрясающая. Блеск сияния просто. Такие атрибуты у них, такие машины, такие одежды. Такие связи в этом мире. Ахнуть можно вообще. Но качество, где душа находится, в гунах она страдает. В материальное, духовное качество помещает в материальное окружение. Можете представить, что это такое? Тюрьма, значит. За решетку. И там он в тюрьме лежит, сидит или работает, но он думает, вот я освобожусь, я буду то, я буду все, я буду это. Это лишь грезы. Как будто на самом деле. На самом деле через 20 лет он освобождается из тюрьмы, он не знает, как жить дальше. Он попадает в другую тюрьму. Жизнь за жизнью, жизнь за жизнью. Я вообще хотел почитать Бхагавад-гиту. Но увлекся рассказом. Но я думаю, что теперь можем обсудить это вместе. Если вопросы, пожалуйста. Гуру говорит ученику, не гневайся. Я что тебе сказал, не гневайся? Почему гневаешься? Прекрати гневаться. Гуру, как он скажу научит вообще? Гуру. Он сам гневается. Не так ли? У всего есть предназначение. Правильно, видите, факт подтверждения. У гнева есть предназначение, у страха есть предназначение, у насилия тоже есть свое предназначение. Слышали об этом? Мы говорим ахимса, не насилие. Но у насилия тоже есть предназначение в этом мире. Им нельзя злоупотреблять, другой вопрос. Но оно необходимо в каких-то случаях. Для наказания, например. И вот гнев – это форма наказания. Когда вы кого-то обучаете, а человек не хочет понимать. Да, как учитель. Он постоянно кричит на детей, только в гневе постоянно обучает. Слушай, слушай, слушай. Он борется с невежеством. Это гнев по назначению используется. Для блага. А это гнев ослепляющий. И тогда человек просто разрушается вокруг. Слепой гнев. То есть тамас в тамасе. Есть тамас в благости. Это гнев, но результат хороший. Также, когда гуру гневается, это обычно действует очищающе на ученика. Такой хороший результат. Вот когда ученик гневается, как правило, это оскверненный гнев, ослепляет его. Поэтому для ученика важно не гневаться. Прабхупада однажды как разгневался, знаете. Он давал, по-моему, посвящение, там яги должна быть какая-то. И он перед этим дал лекцию хорошую. Там были гости, собрались на эту церемонию. Он дал лекцию о Хари Кришна мантре, гостям объяснил, это посвящение, тут будут повторить Хари Кришна мантру, дадут обеты. Мантра, она избавляет от всех беспокойств. То есть, если какие-то есть проблемы, повторяйте мантру, проблем не будет, сказал Прабхупада. Мантра очистит ум. То есть, вот такая практика очищения ума, нужно быть постоянно. Дал такую лекцию. Затем перед Яги Прабхупада говорит, что все ученики сделали не так. Где фрукты? Ну, я иду фрукты украсить. Арену жертву. При этом побежали, нарезали фруктовый салат Прабхупаде. Принесли фруктовый салат. Вот фрукты. Он еще больше разгневался, стал ругатель. При гостях там так разозлился, стал так кричать на учеников. И тогда один человек из новых гостей подошел и сказал, Сабиджи, повторите Хари Кришна, и все будет хорошо. Вы же сами в лекции говорили. Если у вас проблемы какие-то, просто Хари Кришна повторяйте, и все очистится. Прабхупада послушал, взял четкий, стал повторить Хари Кришна. Вот так. Никто не может быть гуру, если не является учеником. Главная квалификация – быть учеником, а не гуру. Гуру – это квалификация, исходящая из позиции ученика. Вы должны уметь получать знания отовсюду, тогда мы можем стать гуру. В этом совершенство. Но если по назначению используется гнев, страх, это в знании, это хорошо. Итак, гнев против невежества используется, это хорошо. Страх не выполнить свои обязанности, это хорошо. Да, это же хороший страх. Он не разрушающий, наоборот, поддерживающий страх. Люди боятся не выполнить свои обязанности. Не заплатят деньги. Например, такой страх, он в страсти больше. А если у вас чувство ответственности, то уже страх, тоже страх, но уже благость. Вопрос. Еще больше вопросов. Тамагуна, гуны влияют на человека, на всех влияют гуны природы. Мы же в материальном мире находимся. Но влияет ли иллюзия на вас? Вот в чем вопрос. Если, скажем, на вас влияет тамагуна, и вы говорите, я сегодня в тамагуне. Вы в иллюзии? Нет, вы не в иллюзии. Видите, иллюзия не влияет. Вот такой разум у преданных есть. Это то, что могут делать преданные. Обычно люди не понимают, что они в тамагуне. Только скажите, что они в невежестве, они обидятся. Как алкоголик. Я не пьяный. Нет, я трезвый. Вот потому-то он и пьяный, что не сознает свое положение. Но преданный скажет, сегодня я что-то в полной тамагуне. Где же иллюзия? Это преимущество имеет преданный. Прабхупада объяснил на примере, что обычный человек, обычный рожденный в этом мире человек, он тонет в океане невежества. Вот волна захлестнет его и все. Он смачивается непосредственно там, он борется с стихией. Но преданный помещен в лодку. В том же океане. Волна тоже может захлестнуть или поднять. А влияние он ощущает, но не тонет. Не смачивается вода, не захлебывается. Хотя он непосредственно в океане ощущает влияние Гуру. Видите, вот такой пример интересный. Значит, преданному дано понимать свое положение в гунах. Кришна в Гите об этом говорит, что преданному не позволяет оставаться в невежестве. Сердце он дает это понимание. Точка отсчета – Бог в сердце. Если его нет, нет и точки отсчета. Скажите, ответьте на вопрос, сколько времени занимает сам переход в духовный мир? Как вы представляете?
Я представляю.
Когда закрыл глаза, я открыл уже в духовном мире. Так?
Ну, по писаниям такие шимат-балок много, где так именно так и описывается, что даже не замечает преданный, который уходит в духовный мир, вот эту смену материального на духовную. Так описывается, по крайней мере, много примеров.
Например, Гоп Кумар. Он возвращался последовательно, постепенно. За другими преданными приходили корабли. И они переносились через всю вселенную, наблюдая ее. Это занимает какое-то время. Значит, уйти к Богу что означает? Уйти в том направлении. Но это займет какое-то время. Если мы не имеем умонастроения в этой жизни, мы не уйдем в том направлении. Очень верно. Мы никуда не уйдем. Мы с этим багажом родимся здесь, хотя багаж хороший будет. Можем снова стать преданными, даже известными преданными, и, может быть, даже какими-то великими философами с таким багажом здесь, да. Но мы никуда не уйдем. Нужна решимость уйти выше, оставить этот мир, к которому мы так привязаны. Есть мир выше, еще выше. Есть Вайкунтха, есть Галока. Мы об этом слушаем, пытаемся развить этот вкус Галоки. И в то направление нужно уйти. Это место придется когда-то оставить нам. Мы здесь прохожие. Еще? Дикша буквально означает отрезаются привязанности. Человек связан, привязан к какому-то месту веревками. Дикша означает развязывается. Вот так важно.
Какой момент истинная дикша создается? Именно момент, когда мы кидаем зерно, или когда уже налажена связь с духовным учителем, видя, ну, наставления, исследования этих наставлений, когда происходит истинное дикшина, именно в этом или в этом?
Вплоть до освобождения.
Вплоть до освобождения.
Процесс.
То есть и внешнее тоже важно, и это.
Когда человек освобожден, дикша уже, как правило, не нужна. До освобождения дикшина еще процесс идет. Дикшина. Сначала, вот только мы начинаем общаться с гуру, дикша начинает происходить в сердце, привязанность, связь. Затем уже церемония, обеты, еще крепче связь, затем процесс, путь, еще связь углубляется, в конце концов освобождение, все, дикша закончена. Это процесс. Хотя сам обряд, вот эта церемония яги, она снимает большую карму с человека. Это очень значительное событие. Вопрос ваш, пожалуйста. Да.
А вы сказали, что нужно идти из этого мира, оставить его, и мы желаем, что мы видим. А когда мы его оставляем, как мы к нему относимся?
Как относимся к этому миру, уходя из него? Хороший вопрос. Это очень важно сейчас правильное настроение принять до ухода еще из этого мира. Знаете, как человек, признак того, что человек оставляет этот мир, уходит из этого мира? Он дает наставление перед уходом, как Кришна дает. Это явный признак, что он покидает этот мир. Больше не вернется никогда. Он ставит наставление, поэтому ему возвращаться не нужно. Как Шрила Прабхупада, оставлено наставление. И понятно, что нужен в этом мире. В момент смерти он оставляет наставление. Все, будьте уверены, человек ушел. Прабхупада говорит, вставайте, петь. Он едва говорит уже, все. Это буквально вот считанные дни до ухода. Микрофон вот сюда подставляют, запись есть. Чтобы что-то записать, чтобы было слышно, он едва шевелит губами. Скелет обтянутый кожей. Уже месяц не ест ничего. И он говорит, вставайте рано утром, одевайте чистое одежду, идите в храм по утрам, пойте все эти службы, воспевайте свое имя. Общаться с духовной страстью невежества очень опасно. Вот о чем он думает. Этот человек уходит за тобой. Он предупреждает, он знает, что это за мир. А тот, кто говорит, ой, еще жизнь продлите мне, еще дела не закончены. Я бы еще хотел сделать то-то, то-то, то-то. Он останется здесь. А тот, кто скажет, будет этот мир проклят. Куда он пойдет? Вниз, в тела животных. Он проклинает человеческую форму жизни, проклинает все это. Он получает низшую форму жизни. Если кто-то достиг духовного сознания, он никогда не утрачивает взаимоотношения ни с кем больше. Неважно, где находится. У него ясное сознание. Отношения сохраняются, пока мы помним человека. Но постепенно мы же забываем в этом мире все. В духовном мире забвения нет такого. Если вернулись в духовный мир, вы можете помнить даже свою мать. Она следом пойдет за вами. Все, вы ушли, это есть помощь. Друва Махарадж, помните, когда он ушел? Что он увидел в следующий корабль, когда он подумал о матери? Мать следом уже идет. Уже другое измерение. Все быстро. Там все быстро происходит. Здесь нам кажется, жизнь как вечность, правда? Да что вы, что вы, что вы. Что? Нет такого измерения на шкале вечности, чтобы зафиксировать нашу жизнь, эту микроскопическую. Все, ее нет уже. Ее вообще не знаете. Мы уже захоронены на всех кладбищах мира, знаете, наше тело. А мы тут живем, планы строим, там и все остальное. Это другое измерение времени совсем. Ведь все великие мудрецы, они только одну просьбу имеют Господу. Одно только любопытство у них остается по отношению к этому миру. Как у Маркандея и Муни, или Нарада и Муни, то же самое. Нарада Муни гуляет с Кришной в джунглях. Кришна устает, усаживается, Нарада Муни говорит: дорогой Господь, у меня к тебе есть вопрос. Вот хорошее, удачное, то есть обстоятельство, я могу поговорить с тобой. Меня давно мучает один вопрос. Это все мудрецы думают об этом. Их больше ничего не интересует уже в этом мире. Но вот одна вещь неразгаданная остается. Покажи, объясни мне, как действует твоя иллюзорная энергия. Я не понимаю. Вот это по сравнению тому, как, вот, как вы засыпаете. Вы же не знаете этот момент, где вы заснули. Его не уловить. Вот как же это переходит сюда? Вот что сродни этому. Вы, Нарада Муни, как же действует иллюзорная энергия? Как вот начинается эта иллюзия? Как развеивается? Кришна говорит: Нарада, я сейчас устал, вопрос сложный, пить хочу. Тут я слышу где-то вот журчание воды, принеси мне, пожалуйста, попить. Нарда есть такая командала, специальная емкость, он бежит к этому источнику. А там женщина стоит. В саре, голова у нее закрыта, все, ведическая женщина. И кувшин, большой кувшин стоит под источником, она ждет, пока он наполнится. И Нарда должен ждать очередь. Но стоит и смотрит, и уже оценивает. А большой кувшин, маленькая женщина, странно. Как эта женщина носит кувшин такой большой? Оп. Посмотрел в лицо, точно такая маленькая, симпатичная, слабенькая. Разговорились, вот такие кувшины, как таскаете воды? Да, вот, мужа нет, денег нет, мужа нет, работы нет, таскаю. Живу в этом мире, страдаю. Нарада так начинает сочувствовать. Я донесу. Мы понесли кувшин, разговорились, подружились по дороге. И он не вернулся, все, женился там. Нарада не женился этой женщине. Женился, стал грихастхой, одел тюрбан, одежды такие все в узорах у него, браслеты, как кольца появились, на работу устроился, должность какую-то получили. Там дети у них уже, все, там год за годом идет, дела успешны у него, карма хорошая. Все процветает, семья счастливая. И через много лет несчастья в этой деревне, там какой-то силь сошел в горах. Страшно, знаете, вещь какая бывает? Очень страшно. Вот мы видели лавину в Алма-Ате недавно. Я был поражен, конечно, я видел только в кино это, но что-то на самом деле, это какая страшная сила, боже мой. Деревья вот такие вот не обхватить. Она ломает вот так, как в печке просто легко. В щепки все крошит. В щепки просто. С чем попадает, просто в щепки его разломает. Это перемирит. Снежная лавина. И все это накрыло эту деревню. Там и наводнение, и сель, и бедствие, и ураган какой-то. И вся семья у него погибла. Дом был разрушен, все смыло. Один Нарада сидит. С хорошей кармой. Не погиб. Но он же чувствует боль. Это же семья, его деревня, его дети, его труд. Он сидит и плачет, и молится: Кришна, за что? За что? Он стенает, он рыдание у него просто содрогается. И вдруг слышит спокойный голос: Нарада, ну где ты есть? Я уже 5 минут жду тебя с этой водой. Этого ничего не было, что ли? Матрица, помните? Это из Вет он взял эту идею. И так и есть. С позиции вечности мы здесь пребываем не больше мгновения, говорится. Но нам кажется, сколько жизней, какая-то большая жизнь. А муравью тоже кажется, что живет 100 лет. И Браме кажется, что он живет 100 лет. И нам тоже самое кажется. Обман? Зато как интересно. Какая интересная жизнь в Бабане. А истина другая. Истина материальная непривлекательная, истина привлекательная духовная. Да. Как отбросить практически зависть? Хороший вопрос. Важная тема. Когда человек чувствует, что зависть охватывает его, преданный, он должен научиться одной вещи. То есть зависть есть у всех прежде всего. Все. С этим все в порядке. Но как мы ведем себя с этой завистью, вот в чем, что важно. Если охватывает зависть, не поддавайтесь, не действуйте на платформе зависти. Держите при себе. Зависть приходит, и ум начинает искать недостатки, верно? Он так будет, это следующая реакция. Зависть, следующая реакция ума, ищите недостатки. Вот значит, где о недостатках? Вот этого не делайте. В уме даже если появляется, язык держите за зубами. Вот как нужно поступать. Зависть начнет ослабевать. Медленно, но верно. Просто не давайте выхода, силы. Если она не дает выход, она усиливается. Этот мир материально пища для зависти, говорится. В чужом дворе трава зеленее всегда. Так люди смотрят на окружающий мир с завистью. Но если у кого-то машина лучше, я уже хочу такую машину. Дом лучше, я уже хочу такой дом. Это обычная тенденция. Не нужно так делать. Нужно действовать на платформе разума, добродетелей. Другие энергии есть. И мы немножко практикуемся с вами. И мы начинаем пользоваться добродетелью, смирением, скромностью. Так ведь впервые в жизни мы здесь практикуем это. Начинаем использовать эти энергии. И они лучше, чем зависть. И вот этот выбор, этот вкус помогает уже окончательно решить эту проблему. Что зависть не дает вкуса жизни. Она нас убивает, расстраивает, омрачает существование. А качество духовное, наоборот, вот вроде аскезы их применять, а результат какой прекрасный. Какой свет, какая чистота, какие знания приходят. И уже этот опыт накапливается, и при этом автоматически зависть держит под контролем. Молчи. Вот тут сиди, чтобы тебе не видно было. Все. Пищи не получишь вообще. Никакой. Пока не сдохнешь. Вот это приговор для зависти. А все остальное можно занять служение Кришне. Да, да, такое есть руководство. Если мы завидуем кому-то, нужно служить этому человеку. Но это трудное правило бывает. Это как раз самое трудное, что вообще можно придумать для человека. Это как бы высшая мера наказания. Служить тому, кому я завидую, ого-го-го-го-го-го. Лучше застрелиться сразу же, утопиться где-нибудь. Ну а если зависть не такая глубокая, то несложно. То это нужно практиковать, конечно. Это самое лучшее лекарство. Хорошо, что мы не знаем Бога. Иначе мы ему не служили сейчас. Потому что зависть пробудилась бы. Нас спасает вот это незнание, неведение. Потому что нас именно мы изначально позавидовали Богу, почему мы здесь. Мы никому, кроме Бога, не завидуем на самом деле. И вот с этой завистью мы должны еще подойти к Богу когда-то. Для чего? Чтобы служить Ему и очиститься. Что мешает?
Лишний вес.
Лишний вес. Лишний вес и что?
Получается, то есть каких-то моментах надо мне, почему это написано? Прарабдхакарма.
Лишний вес? А это не только прарабдхакарма. Все дело в том, что мы как бы увеличиваем эту карму. Вот в этом нужно быть осторожным. Например, лишний вес предопределен мне по конституции тела. Например, карма такая, правда, карма такая. Но это также может служить оправданием в том, что я переедаю. У меня такая конституция. Вот нужно быть осторожным. Это как снежный ком, карма называется, снежный ком. Например, кто-то кого-то обзывает каким-то словом нехорошим. Так, начало кармы. Начинается снежный ком, смотрите. Другой отвечает более болезненно чуть-чуть. Также, но чуть-чуть болезненно, верно же? У него же есть желание, чувство наслаждения, он хочет еще слегка покрыть этот, эту обиду. А первый думает, я тебя не так обзывал, на самом деле, не до такой степени. И уже с полным правом кулаком в нос. А я тебя не бил вообще. И берет палку и по голове. А я тебя не убивал. Берет пистолет и застреливает. Вот это снежком называется карма. Поэтому сюда предупреждают. Лишний вес не накапливается. Это снежный ком. Как безошибочно узнать свою природу? Слуга, слуги, слуги, слуги. Все. Это без всякой ошибки. Все остальное не гарантирую.
Ну а конкретно, ну каждый человек свои какие-то наклонности там есть.
Вот так они и проявляются в служении.
Спробовать, спробовать.
Мы должны пробовать многое, прежде чем поймем, что наше. А если я ничего не хочу пробовать, сразу хочу попробовать самое высшее, это проблема. Мы приходим в общество преданных сначала и спрашиваем, что делать. На нас смотрит, кто такой пришел, новенький. Ну, помой полы. Ну, простите, я должность высокую имею на работе, я не могу мыть полы. Может, что-то поприличнее есть у вас для вас? Нет, ничего поприличнее, мойте полы. А потом ведь он полы моет хорошо. И даже слишком хорошо. При этом еще и проповедует другим. А, так вот, может быть, ему лучше проповедовать? Но это решаем не мы, видите? А решают те, кто нам не завидует. Как родители. Они нам не завидуют. Они доброжелатели. Поэтому они просто говорят, давай поделаем то, давай поделаем это. И наблюдаю за ребенком. Что же у него получается? О, ты будешь делать это, у тебя хорошо получается. Вот так они находят его природу. Самому сложно, потому что у меня у самого есть сложное понимание себя, ложное мнение. Нужно войти в общество преданных, там, где нет зависти. И служить преданным. И мы найдем себя. Если время стекло, вы скажите. Все, стекло? Нет. Да, пожалуйста. Человек, может, и наигрался в этом мире, уже разочарован достаточно, но все-таки счет еще не свел. Верно? Это последнее, что он хочет сделать, свести счет еще здесь. Вот одна проблема, которую можно держать сейчас. Ему здесь уже ничего не нужно. Все, я ухожу. Но прежде чем я уйду, я здесь сведу счеты. Да, вот это проблема. Оставьте все это в покое. Используйте качества других, используйте качества других, прославляйте преданных. Вот так мы делаем. Это хорошее продвижение, способ продвижения, прославлять Кришну, прославлять его чистых преданных. Так мы продвигаемся, так обретаем качество. Просто когда вы говорите об истинном смирении кого-то, вы обретаете это качество. Просто говорите о чьей-то святости, вы обретаете это качество. Когда перечисляете качество Кришны в игры, обретаете эти свойства. как душа. Небольшие количества, но качество то же самое. Вот такая практика. Но если вы постоянно думаете только о своих недостатках, вы с ними остаетесь. Видите, вы о них думаете, вы держите их своей памятью, своим сознанием, вы общаетесь с ними, уме. Нет, лучше направьте это на прославление Кришны у преданных. Слезы, они не являются главным критерием чистоты человека. Хотя это хороший показатель бывает. Это может быть критерием, а может не быть критерием, что слезы могут быть показные. Но истинные слезы — это критерий. Поэтому главный критерий будет оценки преданности человека. Насколько его влекут чувственные наслаждения, привлекают, насколько он не привлекается, не привязан к чувственным наслаждениям, настолько он духовно продвинут. Вот это критерий, который можно пользоваться.